Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Женщина за рулем.
Добрый день.
Добрый день, мы слушаем вас.
Стоит ли беременным женщинам водить автомобиль? Ведь в этот период необходимо постоянно вызывать у себя положительные эмоции, пересчитывать любимые книги, слушать музыку, посещать музеи, не поддаваться смене настроения так часто в этом состоянии. А на дорогах вы сами знаете, что творится. Кроме этого, могут ли эмоции женщины, связанные с дорогой, повлиять на внешность плода? Я просто вспомнил анекдот, он короткий. Жена актера, будучи на сносях, как-то взглянула на некрасивое лицо своего мужа и сказала: «Горе мне, если тот, кто находится в моем животе, будет на тебя похож». Он ей ответил: «О нет, горе тебе, если он не будет на меня похож, тогда тебе не придется больше есть мой хлеб, и я отправлю тебя к тому, на кого он будет похож».
Спасибо, но странно, что здесь актер упомянут, потому что у актеров все-таки лица в большинстве своем красивые. Леонид Ловин, пожалуйста, ваш комментарий к этому звонку.
Значит, я хотел бы сказать, что в моей практике было несколько десятков случаев, когда приходилось готовить беременных женщин. И здесь два типа женщин. Первая, которая освоила технику, довела все до автоматизма и получает истинное удовольствие от вождения автомобиля. Это, естественно, такой беременной женщины, это все полезно. Потому что вождение автомобиля, она вызывает гормон счастья, он называется эндорфин. И поэтому она, это вождение не только способствует, но и положительно влияет на весь процесс дальнейшей беременности. Вот, что касается женщин, которые плохо усвоили автомобиль, там лучше, наверное, прекратить и уже когда будет взрослый там ребенок, там год и так далее, продолжить вождение. Но это касается тех женщин, которые не уверены в себе, у которых маленькая практика.
Спасибо, Леонид. И, Ольга, я знаю, что у вас две взрослых дочери, и вы вряд ли водили машину, когда были беременны. Если бы так случилось сегодня, сели ли бы вы в беременном состоянии за руль? Да нет, почему?
Абсолютно не имеет отношения беременности вождения машины, по крайней мере, по отношению ко мне. Более того, я хочу сказать, что если я буду сидеть дома, я получу больше негативных эмоций, чем когда я выезжаю на дорогу. Для меня вождение машины, особенно когда нет пробок, я люблю кататься вечером просто по красивым улицам и получаю от этого удовольствие. Мне комфортно в этом состоянии. Поэтому если я захочу получить положительные эмоции в беременном состоянии, я сяду за руль и поеду.
«Личное дело. Женщина за рулем». Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 4 марта 2005 года.
Говорит «Радио Свобода». «Личное дело». У микрофона Татьяна Ткачук. Есть такая расхожая шутка. У преподавателей автокурсов спрашивают: «А есть специальный знак «женщина за рулем»?» Он отвечает: «Знак не нужен, это и так видно». Мало кому известно, однако, что одной из первых в мире водителей была именно женщина. 39-летняя Берта Бенц, жена Карла Бенца, села за руль изобретения своего супруга в 1888 году, задолго до того, как этот вид транспорта освоили мужчины. В преддверии 8 марта мы говорим сегодня о женщинах за рулем, и я представляю гостей студии. Ольга Васильева, вице-президент холдинга «Русская школа пиар», политтехнолог, психолог, она же «Женщина за рулем», психолог страховой компании «Реса Гарантия» Иван Рыбкин и преподаватель автошколы Леонид Ловин. Здравствуйте, господа. Статьи на тему «Женщина за рулем» обычно пишут мужчины. Вот есть такая странная закономерность. Они же придумывают, я убеждена в этом, всяческие поговорки на эту тему. Например, такую, как «Женщина за рулем» все равно, что обезьяна с гранатой. Согласны ли вы с этой поговоркой, спросил наш корреспондент Михаил Соленков, прохожих на улицах Москвы.
Конечно, нет. Это полный бред, основанный на столетней давности традициях, когда за рулем в основном были мужчины. Во всем мире как женщины, так и мужчины водят машину. Абсолютно адекватно могут вести себя как те, так и абсолютно неадекватно, как бы, так и другие. Да? То есть и те, и другие могут совершать какие-то странности на дороге. И мужчины, и женщины.
Разные женщины бывают. Может быть, да, с какой-то стороны, с какой-то нет. Женщина тоже сильнее мужчин, поэтому как бы она может тоже управляться с многими вещами. Не согласен, в общем, с этой поговоркой.
Увы, не могу ничего сказать, я не за рулем. Наблюдая и женщин, и мужчин за рулем, из окна автобуса или троллейбуса. Но всем бы сказал, что все они обезьяны с гранатой, потому что так ездят.
С гранатой несколько грубовато сказано, но мне кажется, женщина более осторожна за рулем, чем мужчины. Мне так кажется. А потому что женщина в силу определенных, видимо, каких-то генов, свойств пола, она более взвешенно относится ко многим вопросам. В жизни, в частности, на мой взгляд. Ну и за рулем она более взвешена, более осторожна, более осмотрительно действует, на мой взгляд.
Где-то я с ней согласна. Вы знаете, меня муж уже лет 5 пытается запихнуть за руль, и я не сажусь. Когда я начинаю на себя переносить, поэтому я не сажусь за руль, чтобы не создавать опасность на дороге.
Ну, в общем-то, в отдельных случаях да, но вот, допустим, у меня подруга очень хорошо водит машину. В большинстве случаев да, что они едут за рулем, там параллельно красят ногти или красят губы, курят, в одной руке телефон, в другой руке сигарета. Безответственно относятся к вождению.
Нет. Ну, то, что женщины разные. Я, конечно, согласна, то, что некоторые женщины абсолютно не умеют водить, но некоторые умеют, поэтому я думаю, я не согласна с этой пословицей. Может быть, некоторые, как и обезьяны, смотрятся, то, что не умеют водить. И мужчины тоже, конечно, такие могут быть. Это зависит все от человека, от его как бы навыков. Если он не умеет, то, конечно, он будет выглядеть как обезьяна за рулем, а если умеет, то нет.
Это был материал Михаила Соленкова. Существует такое устойчивое мнение. Женщины путают педали газа и тормоза, не видят одновременно идущие рядом автомобили, знаки дорожного движения и сигналы светофора. И вообще, как говорят, по природе своей не могут в полной мере овладеть искусством управлять автомашиной. Леонид, вы за 30 лет обучили вождению 18 тысяч женщин, в том числе и очень известных женщин. Подтвердите ли вы эти и подобные обвинения в их адрес?
Женщины многие путают педали газ-тормоз, как правило, из 10 путают лево-право, 9. При движении задним ходом они 100% путаются, куда крутить руль. Вот. Но несмотря на имя и обладая еще топографическим кретинизмом, но несмотря на это, они предпочтительные водители. Дело в том, что женщина – это продолжительность человеческого рода. Она хранительница семейного очага. И поэтому на первом плане у нее безопасность движения. Она никогда не сядет за руль, как наши мужчины, которым покажут один-два раза приятели в офисе. Где-то он приобретет права, и все, он уже Шумахер местного разлива поехал. Женщина сейчас штурмует школы, поэтому их в каждой группе примерно 90%. Они хотят пройти полностью теоретическую, хорошо программу практическое вождение. Вот. Но, к сожалению, программа школы, она где-то на уровне 50-летней давности. Значит, устройство автомобиля. Но для чего нужно женщине знать, где трамблер, жиклер, там дифференциал, и что с ним делать? В основном, я считаю, женщина должна знать управление автомобилем. Где кнопочки, где, значит, что включается. Ну, как примерно управлять холодильником, стиральной машиной, пишущей машинкой, компьютером, что угодно. Касаясь инструкторов автошкол, ну, надо сказать, у нас полное безобразие, потому что людей берут совершенно неграмотных, с высшим образованием это единицы, и они совершенно не психологи, это в первую очередь, и не обладают преподавательским даром. Все сводится к тому, что на площадке расставят эти колышки и месяцами отрабатывают вот эти фигурные вождения, змейки, парковки и так далее. Я считаю, что змейка – это очень опасный метод приема экзаменов, потому что это на уровне циркового училища. Мы же не готовим женщин цирковому училищу. А надо убрать этот элемент. Как в свое время убрали вот этот разгон и торможение за 15 секунд, из-за которых тысячи женщин попадали в аварию.
Спасибо, Леонид. Мы продолжим через минуту.
Вы еще не настроили ваш приемник на новую частоту вещания «Радио Свобода»? Можно сделать это сейчас. Всем слушателям в Санкт-Петербурге с 1 марта доступна частота 71,24 МГц на УКВ. С 6 утра и до полуночи слушайте «Радио Свобода» в Петербурге и области на ультракоротких волнах. 71-24 УКВ. «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, бизнесменов, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов на волнах «Радио Свобода».
Первые звонки на линии. Из Москвы Юрий дозвонился до студии. Здравствуйте, Юрий, вы в эфире.
Добрый день.
Слушаем вас.
Вы знаете, я езжу по Москве на велосипеде, и даже зимой вот так удобнее, не стою в пробках, и обращаю внимание именно на отношение водителей вот к пешеходам и к второстепенным участникам движения, к велосипедистам в частности. И мне кажется, женщины проявляют больше уважения, что ли, чем мужчины. А вот еще, субъективное наблюдение. Самый дерзкий, отчаянный или рискованный маневр я видел именно в исполнении женщины все-таки. Он не был вызван какими-то чрезвычайными обстоятельствами, просто может быть, это безрассудство, но за рулем была женщина. Я был поражен просто.
Спасибо вам, Юрий, за это мнение. Мне приятно было его слышать, так же, как и Ольге, которая водитель с довольно большим стажем. И, Ольга, мой следующий вопрос к вам. Есть женщины-таксистки, их единицы, но они есть даже в странах, где женщины, в принципе, не водят машину. Есть женщины, водящие автомобиль, как мужчины, их тоже немного. Мне вот, например, самым страшным типом водителя представляется совсем юная девушка за рулем купленного богатым любовником автомобиля, который права обычно дарят вместе с машиной. Ольга, каковы ваши наблюдения на дороге? Предположим, вы едете по трассе. Встанете ли вы на трассе за женщиной-водителем? Да, нет, и почему?
Знаете, у меня совершенно нет разделения по половому признаку, за кем вставать на трассе. Я, скорее, не встаю на трассе ни за кем, я еду чаще быстрее. Но ради справедливости хочу заметить, что за 10 с лишним лет вождения у меня не было ни одной проблемы с женщиной. При том, что мужчины, бывает, вредничают. Если, например, я попытаюсь их обогнать, они начинают ускоряться. Никогда этого не было с женщинами. Мужчины ведут себя более дерзко, но это психологическое их свойство, а не, скажем, потому что они женщины или мужчины. Поэтому я считаю, что проблем с женщинами на дороге в принципе нет. И от себя хочу сказать, что вот я на дороге себя веду достаточно уважительно, независимо от того, кто передо мной, мужчина или женщина.
Спасибо, Ольга. И из Петербурга Георгий, наш постоянный слушатель, дозвонился. Здравствуйте, Георгий.
За полгода до израильско-палестинского конфликта мой знакомый дирижер, это было в молодости, рассказал мне, что он прогуливался по гавани рядом, по-моему, в Бейруте это было, и вдруг к нему подъехала шикарная машина. Из нее вышла не менее шикарная женщина, но вовсе не обезьяна. Она больше была похожа на Диану со шкурой лани. И сказала на ломаном русском языке, что если у него есть $25, то она может его пригласить в свою машину и отвезти. Что касается наблюдений, то я когда-то с гаишниками разговаривал. Они говорили, что у женщин повышенное чувство опасности, что они избегают экстремальных ситуаций. А вот мужчины, наоборот, рассчитывают на свою удаль и бравируют часто своими водительскими качествами и чаще попадают в аварию. Но дело вот в чем. Просто по статистике надо посмотреть, взять число лиц, определенное с одинаковым стажем, и картина будет довольно точная, проверить. Спасибо.
Спасибо, Георгий. У нас в студии есть представитель страховой компании «Ресогарантия» Иван Рыбкин. И, Иван, вопрос к вам. Лет 30 назад, когда, в принципе, женщины за рулем были еще экзотикой, считалось, что они крайне редко попадают в аварии, очень осторожны, вообще стараются себя проявлять минимально в этом таком традиционном мире мужчин. Сегодня женщин за рулем почти столько же, сколько мужчин, а в некоторых странах и больше. О чем говорит сегодняшняя статистика попадания женщин в ДТП? И, может быть, даже больше меня интересует манера поведения женщины, попавшей в ДТП, ее психология, как она разрешает эти конфликты, если сравнивать ту же ситуацию с мужчинами. Пожалуйста, Иван.
Дело в том, что на Западе есть статистика, связанная с тем, что женщины действительно аккуратнее водят машины. мужчины, соответственно, водят менее аккуратно и больше попадают в ДТП. Мы попытались эту статистику применить у нас в России, и у нас вышел результат парадоксальный. Женщины немного-немного чаще попадают у нас в аварии. Эта статистика порядка на нескольких сот там, тысячах выборки. Получается интересный феномен. Мы относим это не за счет качества вождения женщин, такую проблему, а за счет того, скорее, что женщины просто недавно массово у нас стали ездить. Я согласен с предыдущими нашими гостями студии в том, что есть психологические особенности и психотипы управления машиной за рулем. И надо говорить, наверное, не о том, кто предпочтительнее на дороге, женщины или мужчины, или как там женщина, это обезьяны с гранаты, просто навешивать какие-то ярлыки. А надо говорить о решении этой проблемы, о том, что делать с этой проблемой на дороге, потому что действительно огромное количество женщин сейчас выходит на трассы, мы их видим. По поводу того, что касается, встал бы я за женщиной за рулем, в ряд за ее машиной, я сейчас ехал за женщиной с очаровательным Peugeot 206. У нее позади машины было много-много маленьких игрушек. Но это ее проявление, это ее ощущение. Для нее машинка такой маленький домик на колесах. Я посмотрел, насколько она аккуратно ведет, и оценил, встал. Точно так же я сделал бы и за мужчиной, вставая, да, я смотрю, насколько аккуратно ведет предыдущий водитель и насколько аккуратно идут участники бокового движения для того, чтобы самому там принимать решения по дороге.
Спасибо, Иван. На волнах Радио Свобода программа «Личное дело». О женщинах за рулем сегодня говорят политтехнолог Ольга Васильева, психолог Иван Рыбкин и инструктор по вождению Леонид Ловин. У нас два питерских звонка. Александр на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день, мы слушаем вас.
Стоит ли беременным женщинам водить автомобиль? Ведь в этот период необходимо постоянно вызывать у себя положительные эмоции, пересчитывать любимые книги, слушать музыку, посещать музеи, не поддаваться смене в настроении так часто в этом состоянии. А на дорогах вы сами знаете, что творится. Кроме этого, могут ли эмоции женщины, связанные с дорогой, повлиять на внешность плода? Я просто вспомнил анекдот, он короткий. Жена актера, будучи на сносях, как-то взглянула на некрасивое лицо своего мужа и сказала: «Горе мне, если тот, кто находится в моем животе, будет на тебя похож». Он ей ответил: «О нет, горе тебе, если он не будет на меня похож, тогда тебе не придется больше есть мой хлеб, и я отправлю тебя к тому, на кого он будет похож».
Спасибо, но странно, что здесь актер упомянут, потому что у актеров все-таки лица в большинстве своем красивые. Леонид Ловин, пожалуйста, ваш комментарий к этому звонку.
Значит, я хотел бы сказать, что в моей практике было несколько десятков случаев, когда приходилось готовить беременных женщин. И здесь два типа женщин. Первая, которая освоила технику, довела все до автоматизма и получает истинное удовольствие от вождения автомобиля. Это, естественно, такой беременной женщине это все полезно. Потому что вождение автомобиля, она вызывает гормон счастья, он называется эндорфин. И поэтому она в это вождение не только способствует, но и положительно влияет на весь процесс дальнейшей беременности. Вот, что касается женщин, которые плохо усвоили автомобиль, там лучше, наверное, прекратить и уже когда будет взрослый там, ребенок, там, год и так далее, продолжить вождение. Но это касается тех женщин, которые не уверены в себе, у которых маленькая практика.
Спасибо, Леонид. И, Ольга, я знаю, что у вас две взрослых дочери, и вы вряд ли водили машину, когда были беременны. Если бы так случилось сегодня, сели ли бы вы в беременном состоянии за руль? Да нет, почему?
Абсолютно не имеет отношения беременности вождения машины, по крайней мере, по отношению ко мне. Более того, я хочу сказать, что если я буду сидеть дома, я получу больше негативных эмоций, чем когда я выезжаю на дорогу. Для меня вождение машины, особенно когда нет пробок, я люблю кататься вечером просто по красивым улицам и получаю от этого удовольствие. Мне комфортно в этом состоянии. Поэтому если я захочу получить положительные эмоции в беременном состоянии, я сяду за руль и поеду.
Спасибо, Ольга. И очень коротко, Иван, пожалуйста, тот же вопрос. С точки зрения психолога, все-таки меня беспокоит, что никто не говорит о нервозности повышенной, которая так или иначе возникает, когда человек выезжает за рулем, особенно в мегаполисе. Ваша точка зрения?
Вы знаете, Татьяна, у нас разговор вот неминуемо уходит от ПДД, там, правил вождения, реального там, реакции скорости управления автомобилем на психологию. И это правильно, с моей точки зрения, потому что реакция на стресс все-таки разная и у мужчин, и у женщин. И у женщин есть специальное состояние. Я мужчина, мне не очень понятно, но понятно с точки зрения там, психологического. Специальное состояние, когда они находятся в таком несколько измененном состоянии сознания. Я вот здесь бы все-таки беременным женщинам, хотя у меня есть примеры знакомых дам, которые управляли машиной, ну, там, ну, не до восьмого месяца, но на седьмом месяце еще нормально управляли своими автокарами. Я бы все-таки рекомендовал более аккуратно и более осознанно следить за собой на дороге. То есть, если действительно, вот как Ольга сказала, у вас есть ощущение, что вы можете ехать, и реально, да, вы критично можете оценить эту ситуацию. Вот в этом самый главный вопрос. Что значит критично, что значит реально? Вы должны быть натренированы на эту ситуацию. Вот здесь та тема, которую мне хотелось бы развить после протяжении передачи. Должна быть психологический тренинг, должна быть психологическая подготовка людей, выходящих на улицы, выезжающих на улицы. Это очень важно. Тогда мы будем меньше обращать внимание на половые различия, и тогда мы будем точно видеть, да, технологии управления и видеть тренированных людей на дороге.
Иван, а кто должен такую психологическую подготовку вести? Это должны делать на курсах или какие-то специальные, я даже не знаю кто, психологи? Где, откуда начинающий водитель должен получить такую помощь?
Татьяна, ну вот мы с Леонидом за несколько минут до начала передачи говорили буквально об этом. У нас, смотрите, подготовка, получается, состоит в чем? Правила дорожного движения, машина внутренности, подготовка человека, ну, как бы в процессе вождения уже реально, сдача экзаменов, но нет ни слова о психологии поведения за рулем, о психологии участников транспортного движения. Нет ни слова о тренинге уверенного поведения за рулем, хотя технологии такие разработаны, они есть, они могут успешно внедряться. Мне кажется, настало время, с учетом того, что вырос транспортный поток в Москве, в мегаполисах, и в принципе по России, и он только увеличивается, настало время вводить такие тренинги в обязательную программу школ подготовки и в обязательном плане делать такие тренинги еще и возможными на какой-то основе вне таких школ. Это очень важно для того, чтобы люди могли тренироваться. А то у нас есть такие тренинги, но они называются тренинг экстремального вождения. И они только для небольшой части людей, которые собираются, наверное, как-то очень экстремально водить машины. А эти тренажи, эти технологии, психотехнологии нужны прежде всего для участников обычного транспортного движения. Здесь очень много экстрима, обычного экстрима, к которому мы привыкаем, но с которым сталкиваемся каждый день. Кого из нас не подрезают, кто из нас там кого-то не пропустили, с кем-то разминулись, не работает светофор, это все нормальный экстрим.
Спасибо, Иван. Согласна с вами абсолютно. Звонок из Петербурга от Алексея. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. У меня маленький опыт был. 35 лет назад я работал в экспедиции в Витебской области и познакомился, ну, по ходу дела, с девчоночкой. То ли школьница, то ли только что закончила. Ну, лет меньше 20 ей было. Я спросил ее: Люда, хочешь научиться машину управлять? Да, хочу. Я работал на ГАЗ-63. Это с двумя ведущими мостами. Деревенская дорога. Я просто показал. Вот смотри, как я управляю машиной. На дорогу не смотри, только на руки и ноги. 5 минут продемонстрировал, как я управляю машиной. Потом сказал: вот теперь ты видишь, что это автоматически идет. Теперь смотри за дорогой, где я притормаживаю. Деревенская дорога, само собой. Там и ямы, и ухабы, и бугорки есть, и канавы. Все там, кроме светофоров, конечно. И посадив ее за руль, за час с небольшим она овладела до автоматизма управление и очень красиво управляла. То есть полностью и повороты, и развороты, все делала. Вот так можно подходить. Взгляд на женщину. Ну, для многих мужчин я бы поставил эмблему: бычью голову с разъявленной пастью, красными глазами. Это точная их копия, что они из себя за рулем представляют.
Ой, ну совсем с вами не соглашусь. Видела очень много красивых женщин, совершенно с достойным выражением лица, ведущих машину и делающих это не хуже, чем делают мужчины. Что касается первой части вашего рассказа, Леонид, пожалуйста, слово вам. Насколько профессионально действовал Алексей из Петербурга в качестве такого самодеятельного инструктора по вождению? Какое на вас впечатление произвел его рассказ?
Значит, я считаю, что он, конечно, прав, что уделял мало внимания автоматизму, педали и так далее, и больше уделял ситуациях на дорогах. Но вот в практике я считаю, что правила у нас знать опасны, и поэтому больше надо заниматься психологией вождения. Женщину надо отвлекать. Вот во время всего занятия, которое я провожу, 1,5 часа, 2 по 45 минут, я с ней разговариваю на все темы. Если она художница, на темы, где выставки, если она снимается в кино, какие съемки и так далее, и так далее. Потому что вот эта поза вцепилась в руль, глаза пучком, волосы волосы дыбом, это, наоборот, отрицательно влияет.
Спасибо, Леонид. И, пожалуйста, еще слово Ивану на ту же тему. Иван, поскольку Леонид сейчас заговорил о том, что это психологическая подготовка, мы опять к этому возвращаемся. Ваше впечатление от рассказа Алексея из Петербурга?
Вот Алексей точно описал один индивидуальный случай. Он же не сказал, что он подготовил по этой методике многие тысячи людей, а у нас на дорогах сейчас миллионы. И вопрос заключается в том, что да, с этой барышней на сельской дороге он совпал. Что сейчас происходит? Может быть, сейчас не нужно знать уж так много педалей, да, как в машине с автоматом, на которой я езжу, там две педали. Тормоз и газ. Очень важные моменты, которые необходимы, это то, что должна быть определенная структура изменения человеческого сознания, привычки его к тому, что как только человек выезжает на дорогу, он попадает в стрессовую ситуацию. Должно быть понимание того, что если ты попадаешь на дорогу, ты отвечаешь не только за себя, но и за пешеходов, и за велосипедистов, которые у нас здесь были, и мужчина ты или женщина. Обратите внимание, вот Алексей точно как формализовал, да, характеристику эмоциональную такого негативного образа мужчин на дороге. То же самое бык и обезьяна с гранатой. Что равноправно? Да ничего не равноправно. Потому что речь идет о тех оценках, которые, ну, эмоциональные оценки, они не дают изменять ситуацию дальше. Надо искать выходы из ситуации.
Спасибо, Иван. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня о женщинах за рулем. В программе участвует политтехнолог Ольга Васильева, психолог Иван Рыбкин и инструктор по вождению Леонид Ловин.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Личное дело. Женщина за рулем.
Здесь возникает момент равноправия, возникает момент того, что действительно, я бы не сказала, что это феминизм, я сказала, что это влияние времени.
Спасибо, Иван. Действительно любопытная тенденция. Я тоже обратила внимание, что звонки были исключительно мужские. Однако вот именно сейчас у нас на линии есть женщина-слушатель Людмила из Москвы, и мы дадим ей слово. Здравствуйте, Людмила, вы в эфире.
Да, здравствуйте всем. Вы знаете, я тоже не феминистка, не антимужественная, но я, так как вы говорите, хранитель очага, более осторожный, чем мужчины. И все-таки я скажу, на дорогах хотя бы ради безопасности не надо женщинам уступать. Потому что это будет только мелкое замешательство, которое приводит, по-моему, к очень большим неприятностям на дорогах. Хотя, вот глядя в телевизор по ЧП, передачи есть, дорожный патруль передачи есть, и все-таки на протяжении многих лет виновниками все-таки становятся мужчины. А если они еще и будут нас пропускать везде и всюду, и мы будем на это надеяться, и однажды нам попадется тот, который не пропустит, это будет неприятность. Это раз. Второе. Я против того, чтобы дискриминировать мужчин. А вот в процентном соотношении, мне кажется, у нас такая страна теперь стала, женщин очень много за рулем, безусловно. Но их в процентном соотношении к другим странам гораздо, мне кажется, меньше. И аварий поэтому в процентном, как вот товарищ из страхового агентства сказал, меньше. Только потому, что их просто меньше пока.
Ну, согласна, по крайней мере, в том, что дискриминировать не стоит никого и никогда. И я благодарю Людмилу за звонок. У женщины-водителя, конечно, есть какие-то преимущества. Можно не иметь в машине домкрата или троса. Можно, в принципе, даже не уметь открывать капот. Достаточно встать рядом со своей машиной, поднять руку, и желающие помочь тут же найдутся. Хотя вот я, пожалуй, не соглашусь с тем, что гаишники редко штрафуют женщин и никогда к ним не принюхиваются. Это неправда. Штрафуют и принюхиваются, заставляют дышать в эти дурацкие аппараты. Все это существует. Леонид, на ваш взгляд, вообще нужно ли обучать женщину-водителю ремонта автомобиля? Или это бессмысленно, бесполезно и при нынешнем уровне развития сервисов уже и не обязательно?
Я считаю, какие-то азы устройства автомобиля женщина должна знать, как колеса накачаны, значит, повышен ли люфт руля. Ну, а так, как правило, в общем-то, они должны управлять эти автомобили как телевизором, как стиральной машиной, поэтому знать только кнопочки.
Личное дело. Женщина за рулем. Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 4 марта 2005 года.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело», в которой размышляем сегодня о том, какими водителями являются женщины. Беспечными, напротив, аккуратными и внимательными, безалаберными или чересчур азартными. В разговоре участвуют Ольга Васильева, вице-президент холдинга «Русская школа пиар», политтехнолог, психолог, она же «Женщина за рулем», психолог страховой компании «Реса Гарантия» Иван Рыбкин и преподаватель автошколы Леонид Ловин. Ведет программу Татьяна Ткачук. Из Москвы звонок от Юрия Степановича. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Я считаю, что вот этот разговор по поводу опасна ли женщина за рулем в России, там, это результат закостенелого мужского шовинизма, отношения к женщине и, так сказать, и какого-то внутреннего презрения, когда женщина сидит за рулем, а, так сказать, мужики считают, что она к технике абсолютно не приспособлена. Я могу сказать такую вещь, такие примеры привести. Вот, например, во время войны в Персидском заливе, я помню, сказали, что погиб майор ВВС Соединенных Штатов, водитель боевого вертолета «Женщина». В Соединенных Штатах очень много женщин, боевых летчиков, водителей сверхзвуковых истребителей F-16 и других. Так машина, она проста, как топор, по сравнению, так сказать, с самолетом. Но дело в том, что у нас менталитет уже сложился. Если женщина за рулем, то это что-то нечто недоразвитое. Я хочу сказать о том, что это глубокое заблуждение. Дело в том, что если вы, женщине, не уступите место в метро, то вы не уступите место ей и на дороге. Понимаете? Вот насчет разговора про быка я отчасти согласен.
Спасибо вам за звонок. Ну вот я, пожалуй, зацеплюсь за вашу фразу «уступите место на дороге». А нужно ли уступать женщине-водителю место на дороге, если это не предусмотрено правилами? Ольга, вот я думаю, что вам доводилось водить машину не только в России, но и в других странах. Замечали ли вы когда-то разные отношения мужчин-водителей к представительницам прекрасного пола за рулем? В каком ряду, в этом смысле, в ряду галантности, если можно так выразиться, стоит Россия? И с вашей точки зрения, вообще правильно ли пропускать женщин всегда, везде и безусловно?
Спасибо, Татьяна, за вопрос. На самом деле, опять же, не вижу большой разницы между мужчиной и женщиной в данном случае. Например, когда я ездила в Англии, для меня просто было поразительно вообще общая галантность водителей, как, встречаясь на узкой дороге, начинают уступать, просто оба уступать место, независимо от того, кто за рулем. Я подумала, что в этой ситуации любой русский бы был более в критической ситуации. Вот в этой ситуации была неоднократно. Опять же, пожалуй, не было передо мной женщины, все-таки это были мужчины. Но ситуации, когда это не трасса, когда это не проезжая часть с большой скоростью движения, а на каких-то небольших дорогах, мне действительно уступают место, видя, что я за рулем, женщина за рулем. Вот это приятно. И по большому счету, в общем, я не встречала больших проблем с женщинами. Ну, я говорила про женщин-водителей, я не встречала больших проблем с мужчинами за рулем. Вот, поэтому я пользуюсь приоритетом женщины-водителя.
Спасибо, Ольга. Я немножко добавлю от себя. Я жила несколько лет в Хорватии, это Южная Европа, и там было абсолютно принято на любом перекрестке уступить дорогу женщине за рулем, независимо от того, является ли она помехой справа. То есть здесь важнее было, кто сидит за рулем, чем общепринятые правила дорожного движения. И надо сказать, что после 2 лет такого вождения и привычки к тому, что на перекрестке тебя всегда пропустят, водить машину, скажем, в Чехии мне было очень сложно, поскольку здесь это правило абсолютно не действует. Я хочу вам еще одно письмо с сайта процитировать. Автор его мужчина, он пишет: «Многие женщины за рулем уверены, что правила дорожного движения писаны только для мужчин. Дамы же пользуются положением прекрасного пола и в любой ситуации по умолчанию предполагают джентльменское поведение со стороны мужчин. То есть дамам позволяется не показывать поворот, поворачивать налево из крайне правого ряда, при подъезде к нерегулируемому перекрестку выезжать на него первой, мужчины подождут, вне зависимости от помехи справа двигаться задним ходом, смотря вперед, и гордо двигаться в час и пик со скоростью 40 км в час, чтобы проходящие по тротуару мужчины успели их как следует рассмотреть». Такое достаточно злобное письмо, подписано оно таким образом: «Не скажу, жена зарежет». И, пожалуйста, я бы хотела коротко услышать мнение
мнение мужчин-эксперта в студии. Правильно ли с вашей точки зрения то джентльменское поведение на дороге мужчин-водителей по отношению к женщинам, о котором сейчас говорила Ольга? Иван, пожалуйста, прошу.
Должно быть адекватное поведение на дороге, потому что есть ситуации стрессовые, например, там перестроение, где, в общем, достаточно сложно кого-то пропускать, но надо ехать и ехать по своей полосе там, или наоборот посмотреть, там перестраиваться, выполнять маневры. И есть моменты, при которых нужно не обращать внимания на то, кто за рулем, а выполнять правильно маневр. А по поводу предыдущего письма очень замечательный феномен. Смотрите, все те же самые проблемы можно перечислить и применить по отношению к мужскому роду. И перестроение, и замедление, и рассмотр там как бы места аварии, чем у нас очень часто любят, да, заниматься. Вот случилась авария, народ едет, и там замедляет ход, возникает маленькая пробка и так далее, подобное. Это то же самое применимо к мужчинам. И опять мы возвращаемся к очень интересному моменту. Психология, которая свойственна и мужчине, и женщине, она все-таки, с моей точки зрения, немножко различно, и есть моменты, связанные именно с тем, как определенные психотипы людей реагируют на стрессовую ситуацию. Это очень важный момент, потому что мы можем цепляться за внешние признаки, за внешнее проявление, как человек управляет машиной, но до тех пор, пока мы не залезем, да, как бы к человеку в голову и не поймем, как он будет работать в ситуации стрессовой, то есть, по сути дела, должна быть нормальная тренинговая дрессировка, натаскивание на работу в критических ситуациях. Вот то, о чем я хотел сказать.
Пожалуйста, слово Леониду.
Я недавно вернулся из Канады, где был месяц, и был потрясен организацией там вождения. Там, конечно, нет предпочтений женщины, это не женщина, мужчина, это не мужчина, это все выполняют определенные правила игры. И я так подумал, а что сделать, чтобы вот так мы водили? Ну, скорее всего, надо, наверное, на стажировку туда на месяц, на полгода отправлять наших мужчин. И тогда будет порядок. Потому что те же мужчины, которые здесь водили, водят в Канаде совершенно по-другому. Они понимают, что если даже нарушение скоростного режима и наберут 9 поинтов, и 12 их лишат на 2 года, увеличится намного с каждым поинтом денег, которые тратят они на страховки, там просто невозможно нарушать. И в наших условиях, когда едет женщина, ее не только по правилам не пропускают, ее вообще не пропускают, потому что у нас многие мужчины за рулем, это жены-ненавистники. У них отобрали один из последних оплотов брюки, и теперь женщины штурмуют вождение автомобиля, и я думаю, они штурмуют удачно, и пройдет время. Это не они виноваты, что они так водят. Виноваты мужчины, которые инструктора, которые ГАИ, которые мужья-террористы. И со временем она будет хорошо водить. И, естественно, они иногда нарушают, но это не по своему умыслу.
Спасибо, Леонид. Тема мужского шовинизма звучит все острее и ярче у нас в эфире. Из Петербурга 2 звонка. Александр, здравствуйте, вы на линии, мы слушаем вас.
Добрый день, господа и дамы. У меня 2 вопроса. Вопрос первый по поводу всеобщей автомобилизации критичности. На мой взгляд, на мой опыт, женщины более критичны. Подходим, могу ли я водить? Потому что любой мужчина скажет, конечно, могу. Тем не менее, женщины более разборчивы. Я знаю много успешных женщин, которые говорят, что я еще не готова. Я не готова водить машину. То есть мой психосклад не позволяет этого делать пока что.
Спасибо. И, пожалуйста, у вас был еще какой-то один вопрос, Александр?
Второй вопрос по поводу опровергните Бодрияра и его теорию гаджетов, что это продолжение человека и, соответственно, продолжение пола. Есть ли у нас женские и мужские модели? Почему вот эта гендерная заостренность не могла бы выражаться в марке машины? Вот едет на определенной марке, сразу видно женщина. Едет на другой марке, сразу видно мужчина. Вот этого нет у нас почему-то. А почему?
Спасибо, но я бы задала здесь вопрос не почему, а нужно ли это по марке машины определять, кто едет. Все-таки едет либо хороший водитель, либо плохой. Что касается психотипов, уже Иван немножко коснулся этой темы. Правда, он говорил только о различных типах поведения в стрессовых ситуациях. А я вот на одном из сайтов нашла такое любопытное деление женщин-водителей вообще. Первый тип выведен – деловой тип. Это женщина, которая ездит быстро, перестраивается достаточно хаотично, расплачивается за нарушение на месте и не торгуясь. Второй тип – тип нерешительный. Решение, куда поворачивать, меняет прямо на перекрестке, с полосы на полосу перебирается крайне медленно, тормозя вокруг себя все движение. Если попадает в какую-то ситуацию с гаишниками, застревает надолго и очень долго торгуется и разбирается. Демонстративный тип – лихо тормозит, со светофора срывается первый, с гаишниками кокетничает, в пробках умудряется знакомиться через приоткрытое стекло. Тип дерзкий,
ездит по принципу «закон написан для дураков» с выездами на встречную полосу и всеми прочими вот такими проявлениями. И тип педантичный, никаких неадекватных поступков, с гаишниками не сталкивается годами. Иван, как, на ваш взгляд, насколько верное вот такое психологическое деление, и может ли одна женщина в течение дня побывать либо во всех пяти ипостасях, либо в двух-трех из них?
Татьяна, а почему это про женщин? Я не понимаю, вот такое деление. С таким же успехом это деление можно применить и к мужчинам. Мужчина-чайник будет неуверенный, мужчина дерзкого поведения, мачо такой за рулем, он будет обгонять всех, мужчина... как бы трепетный, такой вот какой-то в своих мыслях он будет ездить тихо, аккуратно, или там наоборот, мужчина организован будет ездить тихо, аккуратно по правилам, и мало попадать, кстати, в аварии, потому что все-таки, как ни странно, ну вот я даже на своем опыте понимаю, что если стараться выполнять правила, можно избежать множества проблем. Потому что есть узкие места, где возникают эти ситуации, их можно предотвращать. Поэтому вот эти психотипы, мне кажется, это все искусственное разделение. И хочу обратить внимание. Смотрите, нас позвонило очень-очень много мужчин. У нас нет ни одной женщины звонка, да, к вариантам. Это для меня вот интересный звоночек. Это значит, что женщина эта тема не очень интересует? Или она больше волнует мужчин, или мужчин просто больше в силу таких вот ментальных особенностей, там, сохраняет свое право на дорогу и так далее подобное. И в этом я согласен с Леонидом, что здесь возникает момент равноправия, возникает момент того, что действительно, я бы не сказала, что это феминизм, я сказала, что это влияние времени.
Спасибо, Иван. Действительно любопытная тенденция. Я тоже обратила внимание, что звонки были исключительно мужские. Однако вот именно сейчас у нас на линии есть женщина-слушатель Людмила из Москвы, и мы дадим ей слово. Здравствуйте, Людмила, вы в эфире.
Да, здравствуйте всем. Вы знаете, я тоже не феминистка, не антимужественная, но я, так как вы говорите, хранитель очага, более осторожный, чем мужчины. И все-таки я скажу, на дорогах хотя бы ради, без опасности, не надо женщинам уступать. Потому что это будет только мелкое замешательство, которое приводит, по-моему, к очень большим неприятностям на дорогах. Хотя, вот глядя в телевизор по ЧП, передачи есть, дорожный патруль передачи есть, и все-таки на протяжении многих лет виновниками все-таки становятся мужчины. А если они еще и будут нас пропускать везде и всюду, и мы будем на это надеяться, и однажды нам попадется тот, который не пропустит, это будет неприятность. Это раз. Второе. Я против того, чтобы дискриминировать мужчин. А вот в процентном соотношении, мне кажется, у нас такая страна теперь стала, женщин очень много за рулем, безусловно, но их в процентном соотношении к другим странам гораздо, мне кажется, меньше. И аварий поэтому в процентном, как вот товарищ из страхового агентства сказал, меньше, только потому что их просто меньше пока.
Ну, согласна, по крайней мере, в том, что дискриминировать не стоит никого и никогда, и я благодарю Людмилу за звонок. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Личное дело». «Женщина за рулем» – тема передачи. Об этом говорят политтехнолог Ольга Васильева, психолог Иван Рыбкин и инструктор по вождению Леонид Ловин. И еще один момент, которого мы пока сегодня не коснулись. У женщины-водителя, конечно, есть какие-то преимущества. Можно не иметь в машине домкрата или троса, можно, в принципе, даже не уметь открывать капот. Достаточно встать рядом со своей машиной, поднять руку, и желающие помочь тут же найдутся. Хотя вот я, пожалуй, не соглашусь с тем, что гаишники редко штрафуют женщин и никогда к ним не принюхиваются. Это неправда. Штрафуют и принюхиваются, заставляют дышать в эти дурацкие аппараты. Все это существует. Леонид, на ваш взгляд, вообще нужно ли обучать женщину-водителю ремонта автомобиля? Или это бессмысленно, бесполезно и при нынешнем уровне развития сервисов уже и не обязательно?
Я считаю, какие-то азы устройства автомобиля женщина должна знать, как колеса накачаны, значит, повышен ли люфт руля. Ну, а так, как правило, в общем-то, они должны управлять эти автомобили как телевизором, как стиральной машиной, поэтому знать только кнопочки. И если какие-то звуки там будут, то обращаться в автосервис. Если случилось что-то в дороге, все равно же, что она может сделать? Кардан поменять там или заменить ремень шкива? нет, конечно. Вызывается ангел и ее, в общем-то, отводят. Другое дело, что надо знать или делать хотя бы умный вид при работе автослесарей в автосервисе, потому что от этого многое зависит, потому что из-за какой-то пустяка там могут предъявить большой там счет, и это частое явление, когда женщина не понимает, и ее просто-напросто такие автослесаря недобросовестные, денежным выражением...
Да, понятно, Леонид, понятно ваши мысли. И сразу мой вопрос к Ольге. Ольга, как вы себя ведете в автосервисе? Насколько вы ведете себя уверенно? Всегда ли вы понимаете, о чем с вами говорят механики? И делаете ли вы тот самый умный вид, о котором только что говорил Леонид? Или это не обязательно? Или вы берете кого-то с собой из приятелей мужчин на такие ситуации?
Я села за руль, когда еще женщин-водителей было немного, и меня действительно достаточно подробно обучили тому, что находится под капотом автомобиля. Более того, в начале своей карьеры я даже пыталась легкий ремонт проводить, там какие-то проводочки смыкать, уж колеса поменять вообще без проблем, и уж тем более я знаю, где находятся какие там детали крупные, по крайней мере, автомобиля. Поэтому сейчас я не делаю умный вид, может быть, он у меня присутствует естественным образом, но автослесаря ко мне относятся очень уважительно. Поэтому у меня в этом смысле проблем совершенно нет.
Спасибо, Ольга. Из Петербурга Геннадий Васильевич дозвонился до студии. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Замечательная передача, и Бог вам помощь. Вот. Но я вот хочу сказать, 65-го года водитель я, жену учил сам. Вот. И могу сказать однозначно. Иногда, да, бывает так внешнее впечатление, похоже на обезьяну с гранатой и так далее. Вот. Но мужик 99% это орангутанг на танке. Внедорожники на тротуарах и на газонах – это, как правило, мужик. Понятно, да?
Да, понятно. Но на джипах ездят и женщины тогда. Я не знаю, макака на танке даже получается. У нас какой-то просто зоопарк. Иван, пожалуйста, ваш комментарий.
Ну, комментарий. На самом деле, мне кажется, что вот совершенно замечательно раньше поднимался вопрос о культуре, общей культуре дорожного движения и участников дорожного движения. И здесь очень важный момент понимания ответственности своей за последствия ваших действий на дороге. Ведь на Западе вежливость возникала параллельно с тем, что ужесточались штрафы. И в той же самой Англии штрафы очень и очень серьезные. Не приведи Господь Бог попасть в ДТП и быть виновником ДТП или нарушить какой-то скоростной режим, скажем, в Скандинавии. Там разговор будет очень короткий и жесткий с вами. И поэтому там никто не нарушает. И вот этот момент, связанный с тем, что все-таки момент убеждения, воспитания, повышения культуры, тренировок, психологии должен идти с ужесточением требований к участникам правил, к участникам дорожного движения, это должно быть обязательно, потому что, ну, так уж мы устроены, что нас нужно и кнутом, и обязательно пряником. И пряником, и кнутом. Мы должны знать поведение, логику поведения своего в сложных ситуациях, а я продолжаю настаивать на то, что любая ситуация, вот вы даже выезжаете в своем, из гаража в своем, допустим, микрорайоне, в своем дворе едете, и у вас может ребенок под колеса сорваться, там поскользнется и упадет, да, к вам под колеса. Это очень важный момент, но при этом должна быть и достаточно жесткая ответственность людей, которые выезжают и участвуют в этом дорожном движении.
Спасибо, Иван. Ну и поскольку мы все время так или иначе касаемся манеры вождения людей в других странах, то мне хотелось бы сказать о том, о чем еще сегодня не говорили. Все-таки очень большие штрафы и в Европе, и в той же Канаде, насколько я знаю. И эти штрафы дисциплинируют, надо сказать, дисциплинируют куда быстрее, куда активнее, чем это происходит в России. У нас еще одна представительница прекрасного пола на линии, Татьяна из Москвы. Мы сейчас дадим ей возможность высказаться. Татьяна, мы слушаем вас.
Здравствуйте, добрый день. Приветствую всех, я постараюсь быть краткой. У меня два момента. Я, во-первых, считаю, что перед дорогой должны быть все равны, и приятная внешность, и женственный голос не должны быть индульгенцией за возможные нарушения. Я считаю, для всех участников дорожного движения будет лучше соблюдать правила адекватно всеми. И второй момент. В одном из женских журналов я прочла информацию о том, что тестостерон, гормон такой, отвечает за умение ориентироваться в пространстве. А поскольку у женщин от природы его мало, то получается, природа их как бы предназначена так, чтобы мужчины преимущественно занимались вождением. Вот насколько серьезны эти факты, и как ваши гости могут прокомментировать?
Спасибо вам, очень хороший вопрос. Итак, умение ориентироваться в пространстве, и я добавлю еще от себя. Правда ли, что женщинам совсем в иной степени, чем мужчинам, свойственен так называемый внутренний глазомер, когда умеешь оценить расстояние до встречного автомобиля при обгоне, и чувство дороги и габаритов собственного автомобиля? Леонид, пожалуйста.
Хочется сказать, что реакция женщин немножко, конечно, отличается от мужской. Вот, и поэтому они любят замедленный темп вождения. Поэтому многие, значит, женщины, особенно в возрасте, ну, пытаются ехать с очень маленькой скоростью, и они вообще-то ошибаются, потому что вот скорость маленькая, их без конца объезжают, их без конца обгоняют, без конца раздражаются водители, и создаются больше аварийных ситуаций.
Спасибо, Леонид. И, пожалуйста, Иван, я попрошу вас еще добавить.
Возникла заминка такая в студии. Мы оценивали ситуацию, да, вот как конкретные какие-то характеристики влияют на, влияют позитивно или негативно, да, на вождение именно женщин. И что хочу сказать. Я недавно совершенно перед передачей, зная тему заранее, провел микроопрос у себя. И одна совершенно замечательная девушка мне сказала такую информацию. Вот ее мнение. У мужчин всегда в момент принятия решения есть два выбора. Жестких. Да, нет. Он понимает и ориентируется на этот выбор. У женщин в момент принятия решения, может быть, как она мне сказала, у меня возникает до 8-10 выборов. И я не знаю, что выбрать. И, может быть, вот эти микросекунды, когда есть большое количество выборов, таких равноправных с ее точки зрения, начинают тормозить ее реакцию на дороге. Это уже такие тонкости, которые, может быть, выходят за пределы передачи, но это тонкости, которые свойственны женской самоорганизации, менталитету женскому. Там много что завязано на это, и действительно, ее устройство, с чего мы начинали передачу, и понимание ее функции как такой продолжательницы рода, да, и охранной функции, и сохранности дома должна быть у нее более, да, как бы детей и дома функция. И здесь, конечно, она может выбирать в таких ситуациях более спокойные способы поведения.
Что Иван, тоже вредит, Иван, да? А все-таки вот то, что вы сейчас сказали, у мужчины выбор из двух позиций, а у женщины из 8 приблизительно. Это лучше или хуже?
Конечно же, Татьяна, это хуже, потому что если вы четко понимаете, что у вас две альтернативы, вы быстрее принимаете решение в этих альтернативах. Если 8, их нужно как минимум увидеть, оценить и что-то из них отбросить. 7 отбросить, одну выбрать.
Скажите, Иван, а вот раз уж мы сейчас говорим о стрессовых ситуациях, вот правда ли, что женщинам свойственно бросать руль как в момент аварии, например, или в момент потенциальной аварии, и закрывать глаза? Вот я очень часто об этом читала и слышала, никогда сама так не поступала и не видела, честно говоря, на дороге таких моментов. А как же тогда такой вот пресловутый инстинкт самосохранения, который всегда приписывают именно женщинам?
Именно это и есть поступок в момент самосохранения. Это закрыться от всего мира, от всех обстоятельств и остаться наедине с самой собой. Вот и все, закрыться от внешних обстоятельств. Я вам говорю парадоксальную вещь, но это действительно так. Одна из барышень прокомментировала мне так свои действия в момент вот реальной истории, которая с ней случилась. Она неслась на семерку, закрыла лицо руками, бросила руль и начала давить место тормоза на газ.
Ну да, уж тут, конечно, мне кажется, ни себя не сохранишь, ни машину. Ольга, еще одно утверждение, которое либо миф, либо не миф, с вашей точки зрения. Часто говорят о зависимости от дороговизны машины, степени уверенности за рулем женщины. На ваш взгляд, прямая это вот зависимость или нет?
Ой, нет, совсем. Мне кажется, это вообще зависит больше от черты характера женщины, чем от ее финансового состояния, там, ее или того, кто ей эту машину купил. Я, кстати сказать, возвращаясь к предыдущему вопросу о том, что можно было бы различать женщин по марке машины, обратила внимание, что во Флориде, например, в Америке, на самых дорогих машинах и безопасных машинах типа Мерседесов 600-х и 500-х ездят бабушки, а мужчины предпочитают ездить на спортивных машинах. А мамы же с детьми предпочитают ездить на минивэнах. Таким образом, можно было предположить водителя машины, не видя его самого за рулем. А вот в России, мне кажется, тут ровно наоборот. И в данном случае от марки машины ни поведение женщины не зависит. Я ездила быстро и спокойно на девятках и езжу по-разному совершенно на дорогой, хорошей машине.
Спасибо, Ольга. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Немного любопытных цифр. В Великобритании количество женщин за рулем скоро превысит количество мужчин, водящих машину. Опрос, проведенный в германском городе Штутгарт, показал, что 74% мужчин считают женщин более осмотрительными водителями, чем они сами. Однако всего лишь 20% мужчин на вопрос, можно ли женщине доверить сохранность авто и жизни, ответили положительно. Я благодарю за участие в программе Ольгу Васильеву, вице-президента холдинга «Русская школа пиар», психолога страховой компании «Реса Гарантия» Ивана Рыбкина и преподавателя автошколы Леонида Ловина, режиссеры программы Илья Бабчинецкий и Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. До встречи через неделю и оставайтесь на волнах свободы.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.